Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о деньгах в прямом смысле этого слова. В гостях у нас заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, как и обещали, уже ближе к нашему времени подбираемся. В 44-м году было подписано Бреттон-Вудское соглашение. Была установлена новая система организации денежных отношений и торговых расчетов. И пришла она на смену вот той самой финансовой системе, которая основывалась на золотом стандарте. Что поменялось и почему доллар стал основной валютой?
Бреттон-Вудская система, она была призвана как-то обеспечить динамичное развитие капитализма в условиях восстановления, так сказать, экономики от войны. И отчасти соблюдение интересов там разных сторон, потому что Бреттон-Вудская система — это действительно система, которая полностью уже сделала Соединенные Штаты там центром, так сказать, финансового мира капиталистического. И доллар такой основной валютой, к которой привязывались все остальные валюты. По идее, Бреттон-Вудская система, она еще сохраняла остатки золотого стандарта, то есть было установлено, что 35 долларов за унцию курс будет поддерживаться фиксированно, что доллар будет обмениваться на золото по этому курсу, но только для центральных банков ведущих стран такого дружеского пула. Это там было несколько, 6-7 государств, так сказать, игравшие ключевую роль в экономике. И, соответственно, через этот курс валюты разных стран фиксированно привязывались к доллару. То есть была принята такая немножко система, которая с одной стороны вводила фиксированные курсы обменные валют и сделала доллар практически единственной резервной валютой. Страны должны были какие-то свои резервы держать в долларах и поддерживать стабильность своего курса к доллару путем валютных интервенций, так сказать, на рынке. И если центральному банку требовалось той или иной страны, слишком много у нее было долларов и потребовалось получить золото, то оно это могло сделать через ФРС США. Весь практически основной золотой запас западного мира, он был в Соединенных Штатах Америки, в Форт-Ноксе хранился. И, были ограничены такие международные перемещения капиталов, были некоторые ограничения для товарного рынка. Нужно сказать, что все-таки система Бреттон-Вудская расценивается и даже сейчас многими российскими экономистами как довольно успешная. Потому что, что бы мы там ни говорили, но пока Бреттон-Вудские соглашения не пали, 50-е, 60-е годы называются золотым веком капитализма. Почему? Потому что в эти годы были самые высокие темпы экономического роста, которые мы не достигли до сих пор. В этом годах были очень щедрые пенсионные системы в странах. И во многих странах появились такие универсальные пенсионные системы. В эти годы были высокие государственные расходы, так сказать, и мы в экономике знаем эти годы как годы построения государства всеобщего благоденствия. У нас в советской литературе это относили такому, знаете, к народному капитализму, с немножко такой вот чувством критики, но на самом деле это были действительно золотые годы капитализма, когда были и хорошие социальные выплаты, и высокий экономический рост, и не было там больших финансовых спекуляций. Мы помним, что, например, там восстановление чудесное там Японии, там экономические там начала рывка там Южной Кореи, там восстановление Германии, восстановление других европейских стран, это вот происходило как раз в эти годы, то есть для многих они являются там сегодня эталонными, так сказать, в нашем понимании, но, в общем-то, Бреттон Вуд просуществовал где-то до 1971-75 года, он пал перед таким явлением, как стагфляция в экономиках США, Великобритании, Нидерландов, там, Германии, и Франции и некоторых других крупных стран, когда вот государства столкнулись с таким явлением, как стагфляция, то есть темпы роста экономического не росли, какие бы ни были государственные расходы, то есть их пытались вот через деньги, так сказать, как бы денежные вот выплаты, интервенции через бюджет, так сказать, подстегнуть, это не помогало, а инфляция была очень высокая. И вот чтобы преодолеть, так сказать, эти барьеры, государства вынуждены были постепенно отходить, так сказать, от Бреттон-Вуда. И в золотом стандарте, и в экономических отношениях не нравилось многим странам, да, это то, что Бреттон-Вуд практически ограничивал международные движения капиталов, а было... Это было уже вот, невозможно было поддерживать, да, и государства с радостью отказались от Бреттон-Вуда, потому что можно было бы тогда уже государственные расходы там США финансировать за счет там других стран.
И тогда установились вот эти свободные курсы.
Да, это. И золото тоже там происходили очень большие движения, потому что Соединенные Штаты Америки столкнулись все-таки с трудностями в исполнении своей функции конверсии доллара на золото по отношению к другим странам, даже к их центральным банкам. Ну, наиболее известные это вот конфликты Соединенных Штатов с Францией, да, когда Франция хотела переместить из США себе золотой запас и обменять вот все накопленные во Франции доллары на золото. И чтобы вот не допустить вот таких вот больших обязательств ФРС, так сказать, и казначейства США вот в обмене, так сказать, долларов на это золото, даже перед центральными банками, Соединенные Штаты Америки были вынуждены отказаться, в общем-то, и от последнего вот этого обязательства разменивать доллары для центральных банков на золото. Это вот 70%. Первый, так сказать, год, да, при Никсоне, в общем-то, это случилось. То есть, вот золотовалютный запас, золотой вот стандарт, Бреттон-Вуд, они все-таки как бы ушли в небытие и пали там не в результате заговора все-таки, да, а в результате вот объективного развития экономических отношений, потому что страны были заинтересованы в развитии международной торговли. Страны были заинтересованы вот в беспрепятственном движении капитала между странами. Ну, хотя бы просто США, да, США выступал как главным вот держателем резервной валюты и, собственно, главным покупателем там японских товаров, так сказать, европейских товаров. То есть, условно говоря, США имела дефицит торгового баланса, вот, торговли с Европой и США, потому что США больше покупала их товаров, чем продавала им своим, так сказать, да, и во многом экономика Японии восстановилась благодаря внутреннему американскому рынку. Но для того, чтобы финансировать дефицит торгового баланса, США нужны были деньги вот от других стран на финансирование вот дефицита бюджета, так сказать, на финансирование вот своих, так сказать, финансовых проблем, так сказать, да, а для этого нужно было убрать вот эти вот барьеры движения движения капиталов, которое установило Бреттон-Вудское соглашение. Это был объективный процесс, и Бреттон-Вуд был, в общем-то, обречен. Ну и, конечно, привязка все-таки доллары какой-либо валюты к золоту, это все-таки устарело к тому времени. Страны переходили к другой вот, финансовой системе, где деньги не привязывались к конкретным валютам, где количество денег в обращении определялось уже исходя из той денежно-кредитной политики, которую там проповедовал тот или иной центральный банк. Ну, например, можно было там дополнительно более свободно выпускать новые деньги в обращение для того, чтобы стимулировать экономический рост. Денежно-кредитная политика, она менялась в США, там очень часто, и приоритеты ее очень часто менялись, и не всегда таргетирование вот денежной массы было главным там целью этой приоритетом торговой этой денежно-кредитной политики. Но в целом государства были заинтересованы в том, чтобы более свободно определять объем денег в обращении, с тем, чтобы влиять на экономический рост, противостоять кризисам, поддерживать конкурентоспособность своих производителей. И золотой стандарт этому мешал.
Угу. Александр Евгеньевич, время у нас подошло к концу. К сожалению, все не успели охватить, но тем не менее. Александр Абрамов, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы, был у нас сегодня в гостях. Спасибо.
Спасибо.
Спутник Эрудита.